выпуск новину.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи «Авторка», а нашим гостем будет письменник Павел Костюкевич, первый лауреат литературной премии имя Гедроица. У блиц-анализе политолог Олесь Лагвинец, оценивая артикул эксперта Польского центра международных отношений Войтеха Барудзіш-Смалінскага, який попереджує, что Беларусь может стратить незалежность, и в развязу треба быть готовым пристосовать до гэтага свою стратегию. Усё гэта, ды шмат што іншае, крыху пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
У развяз і США выказалі гатовасць да супрацоўніцтва з новым прэзідэнтам Расіі, азначаючы не толькі недахопы выбараў, але і відавочную перамогу Уладзіміра Пуціна. Святкі разгону учорашняга паслявыбарчага мітынгу пратэсту ў Маскве параўноўваюць яго з падзеямі плошчы 19 снежня ў Менску, але кажуць пра захаванне твару і меншую брутальнасць. Павел Шарамет.
Конечно, в Минске масштаб был более серьезный, жестокость была вообще отвязной. И, безусловно, на российские спецслужбы идут по пути белорусских.
У Минск с визитом приехал министр замежных справ Ирану Али Акбар Салих. Белорусское керавництво выказывает спочувание Ирану и обмерковывает шляхи супрацовництва. Министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг подтвердил, что Беларусь и надалей является удельницей Усходнего партнерства. Министр Мартынов на саммите Усходнего партнерства у Празе не присутничал. Организаторы удокладняют, что послали запрошение наместнику министра. Старшыня Совету Республики Анатолий Рубинов просит успрымать его заклик, як мага хутчэй перайсці на российский рубель, як выключна особистое меркаванне.
Правильно, но неправильно, жизнь покажет, и правительство, и президент примут решение, может быть, я не прав, тогда меня поправят.
Сергею Коваленко отмовили у спотканий со святаром. Сям'я и однопартийцы спадзявалися, что пастор Эрнест Сабіла мог бы паспрыяць спыненню галадоўкі вязня. Завтра Коваленко обяцалі показать цивільны. Докторам.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про подеи авторка рассказала Алена Тиханович. И зараз про некоторые из них больше подробязно. Беларускі рубель ад пачатку году не толькі не саступае пазіцыі ў адносна асноўных валют, але нават умацоўваецца. Стабілізацыі, на думку экспертаў, спрыяе нечакана высокі попыт на беларускія грошы з боку замежных бізнес-структураў. Цікаўнасць да беларускага рубля выказваюць пераважна расейцы, якія такім чынам зарабляюць на кароткатэрміновых укладах. Ці можна сказаць, што на паверхні нацыянальную валюту трымаюць фінансавыя спекулянты? У працяг тэмы Ігар Карней.
Во умовах долготерминовой непредказальности рублевого курсу все большую популярность набывают короткотерминовые депозиты. Банки для притягнения сродков пропонуют размещение рублевых укладов от 2 тыдняв до 3 месяцев под фиксованную ставку 45-50%. Ценя першими на гэтым вырашили зарабить российские нерезиденты. Говорит старший аналитик Forex Club у Беларуси Валерий Полховский.
Нельзя сказать, что мы видим какое-то существенное увеличение объемов. Единственное, что только по российскому рублю произошло увеличение где-то на 20%. Поэтому если предполагать, что какой-то спекулятивный капитал идет в страну, то он, скорее всего, имеет российское происхождение. Вот здесь можно предположить. Как и обычно, до кризиса наторговывается где-то 200 миллионов по доллару и 100 миллионов по евро.
Зменшить привабность короткотерминовой новых депозитов меркуется у приватности за кошт снижения от 1 соковика ставки рефинансования 45-38%. Але тут, як лечит финансовый аналитик Валерий Полховский, хавается іншая скрайность. Снижение ставок потягне отток укладанняў и подвышенный попыт на валюту, что перекреслить усе ранейшие заявы про стабилизацию.
Это может спровоцировать обратный отток. Люди, которые вводили в белорусские рубли и размещали на депозитах, должны начать истекать сроки. Но то, что снижение ставки рефинансирования снижает привлекательность вкладов по белорусским рублям, понятно, что будет определенный отток движения капитала. И если мы опять-таки увидим, что спрос на российскую валюту по-прежнему будет держаться высокий, можно можна буде предположити, що воно ходить назад куда-то в Росію.
Сьогодні білоруський рубель знову умацувався у відносинах до основних валют, зафіксувавшися на знаці 8180 за долар і 10800 за євро. Аналітик компанії Business Forecast Олександр Муха каже, що влади мають можливість ажитцевляти ручне керування курсоутворенням, але тільки до того часу, поки насельництво і підприємства не почнуть ховати валюту під подушки.
Да, действует целая совокупность факторов. Причем не вязка так именно этот фактор или этот. Сейчас вот этот курс является в полной мере рыночным. Спрос и предложение на этом валютном рынке полностью сбалансировано. Более того, Национальный банк даже имеет возможность прикупить иностранные валюты на внутреннем валютном рынке. Связано с тем, что население является чистыми продавцами иностранных валют. Они на чистой основе продают иностранную валюту больше, чем покупают.
Довер до банковской системы во умовах Беларуси показник далекий от постоянной величини. Але нават мінулагодні досвід абясцэньвання ўкладаў у выніку амаль 200% дэвальвацыі не стаў урокам для беларусаў, якія працягваюць несці грошы ў банкі. Пенсіянерка Ніна Мірашніченка, страціўшы некалькі тысяч даляраў, на ўласным прыкладзе пераканалася. Банкаўскія ўстановы, апынуўшыся ў складанай сітуацыі, пра кліентаў успомняць у апошнюю чаргу.
Может мне положить в российских, мне все равно. Зачем вам это делать, что российских 8%, а тут 22%? Понимаете, агитируют в свою пользу. Хоть они уже знали, что же будет это. Видите, что делается? Как дуру обманули в шоковом состоянии. Поэтому, может, я не столько вот этой девальвацией, как меня задевает то, что у меня обманули уже старуху 80 лет. Нет, вот что меня беспокоит.
Спробу вернуть страченные прибытки про суд плену для пенсионерки не имели. Эксперты кажут, что подобный прецедент имел бы катастрофичные наступства для всей банковской системы краины. Больше потерпелых от экономичной политики державы идет на десятки тысяч.
Наш корреспондент Игорь Корней рассказывал про ситуацию с белорусским рублем. И более информации про это на нашем сайте в интернете свобода.орг. А тем часом старшиня Совету Республики Анатолий Рубинов заявил корреспонденту «Свободы», что ягонный заклик «як мага хутчэй увести российский рубель у Беларуси» – это только особистое меркование. Что ховается за заявой Рубинова, передает наш корреспондент Олесь Дашчынскі.
На сторонках газеты администрация президента Советской Беларуси старшиня Совету Республики Анатолий Рубинов заявил, что без уведения единой валюты нельзя вырешить проблемы краины. Тому в первую чергу необходимо увести в рамках союзной державы Беларуси и России в якости единой валюты российский рубель. Поводле Рубинова, чем ранее такое решение будет принято, тем хуже мы сможем развивать интеграционные процессы. На просьбу корреспондента «Свободы» подломачить такую заяву Анатолий Рубинов сказал.
Это моя личная позиция. Кроме того, что официальное лицо еще и просто лицо. И поэтому имею право излагать свои мысли, я подписываюсь академией. Это значит, я же имею право размышлять как гражданин, как и любой гражданин. Но это не означает, что это позиция власти или какие-то принятые решения. Нет, нет, нет. Это мои собственные размышления. Я специально оговорил, что это мое личное мнение. Это просто мое сегодняшнее личное мнение. Правильное, но неправильное. Жизнь покажет. И правительство, есть президент, примут решение. Может быть, я не прав. Тогда меня поправят. Это просто мое личное вымышление. Никакого другого значения в этом видеть не нужно.
Анатолий Рубинов выказал незадоволенность журналистами, якія усё перакрутяць.
Выступал как-то своими песнями в Академии управления. Полтора часа. Лирика, есть гражданские песни, есть юмор. Неужели человек может жить без юмора? Там была песня студента лодыря. Сразу же опубликовали. Ах, вот такое официальное лицо призывает к лодырничеству. И вот это выкарабкивает лишь бы что. Издал стихи. Там, значит, есть «Ах, народ, наш народ». Это такая сатирическая вещь о России, о народе. Так вытащили из туалетища. Так это же образ.
Былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслава Данкевіч лічыць заявы старшыні Савету Рэспублікі Анатолія Рубінова пра ўвядзенне расійскага рубля зусім не гумарам.
Заявляць о переходе на российский рубль может только человек, который не считает ценностью для белорусского народа иметь суверенное государство. Это человек не патриот Беларуси, готов служить соседнему государству. Плохо ли, что он находится на такой высокой должности. Даже Лукашенко в свое время заявлял, что он понимает, что переход на российский рубль – это значит эмиссия российского рубля, деньги подопросить в России. Это валютно-денежную политику поделяет чужое государство. И ничего этого не нужно, и тем более, что российский рубль – это рубль сырьевого государства. Устойчивость этого рубля российского небольшая.
Былый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич не знайшов, что сказать относно заявы Анатолия Рубинова. Ён адреагаваў коротко.
Это хотел еще свою бытность сделать. Теперь же пусть думает это правительство. Я говорю за себя. И я это хотел еще сделать в 1994 году.
Лидер руху «За свободу» Александр Меленкевич заявил, что экономичная интеграция с Россией погрожает аннексией. И апошней кропкой у гэтым было б уведение российского рубля.
Я не думаю, что это неразумение про высокие особы у державе. Это просто уже отчувание абсолютного бессилия перед экономичными проблемами и сдача на милость переможц. Влада не ведая, что робить с экономичным кризисом. Влада не хочет робить реформы и хочет комусь просто отдаться. Значит, создать Беларусь, потому что легко увойти в российскую интеграцию, а маль немогчимо выйти оттуль. Это просто на межи державной здрады такие заявы.
Меркаванне лидера руху «За свободу» Александра Меленкевича.
Блиц-анализ свободы.
Беларусь можа страціць незалежнасць, і ў развязу трэба быць гатовым прыстасаваць да гэтага сваю стратэгію. З такім тэзісам выступіў у сваім артыкуле эксперт уплывовага польскага аналітычнага цэнтру міжнародных адносінаў Войцех Барудзіч-Смалінскі. Ці варта ўспрымаць гэтыя словы як папярэджанне аб магчымым развіцці падзеяў? Ці можа гэты прагноз прымусіць афіцыйны Менск змяніць сваю палітыку ў дачыненнях з развязам? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эксперт у міжнародных справах Алесь Лагвінец.
Як бы вы оценили это выказывание польского аналитика Войцеха Бородича-Смалінскі? Ці можно это воспринимать как некое попереджение? Той вариант, который может наступить в упадку дальнейшей нерешучести европейских политиков? Ці это воспринимается как прогноз, который может справдиться, и польский аналитик попереджує про такую махчимость?
Во-первых, это вельми тревожный сигнал. На великий жаль, такое разгортывание подеял может иметь место. Беларусь, на великий жаль, за всем комплексом проблем выкликает расчарование, может быть, на вот полное разлование у цивилизованных краинов. Конечно, главная причина к этому – поводины белорусских уладов. По-другое, когда мы говорим про такие сценарии, про измену подходов заходних краин, европейских краин до Беларуси, то ситуация выглядит вельми сумной, бо по сутности признается то, что Беларусь является зоной приоритетных интересов России и великих чеканий относно позитивного развития Беларуси на Заходе отримливается нема. Может быть, Заход по сутности может переакцентовать свою увагу на питании інших регионов, альбо просто умечим писать Беларусь в список своих приоритетов. И для нашей страны это, видовочно, вельми отмовный сигнал. И как, я думаю, для частки улады, так и для ширейшего незалежного громадства.
Так вот, с этого пункта глядя, может, максимум, этот анализ польского эксперта воспринимать в том лику, как попереджение официального Минска? Глядите, до чего вы можете дойти, когда будете протягивать свои гульни, когда будете не воспринимать серьезно погрозы европейских политиков?
Я думаю, что можно этот анализ воспринимать как попереджение официальному Минску, але я думаю, что у нечем этот анализ есть адлюстраванием того расчарования, что есть на Заходе. В том смысле, что белорусские улады ведают, что они делают, и поскольку они не разумеют Заход, не способны учиться заходним правилам гульни, то они инстинктивно живут по-ранейшему у советским светопогляде, они только бачат то, что отбывается в России, и с Россией соотносится у всю свою будущую. Больше того, мне подается, что частка уладной элиты, улучшена с Лукашенком, погодились с думкой, что им доведется поделить частки суверенитета именно с Россией. И, может быть, приклад былого татарского президента Шаймиева для них является узором, когда он, отдышавший от улады, так иначе заховал большую частку своих бизнес-интересов. Але я переконаний, що найгірший сценар можна продухилити. Є певний сегмент білоруського громадства, який хоче незалежності. Є доволі вже широкі напрацьовані сувязі білоруського громадства з західними країнами. Мільйони, пару мільйонів, принаймні, білорусів, які хочуть, щоб Білорусь йшла по нормальному європейському шляху розвитку. Питання консолідації цих сил і відповідного прикладання намагань для того, щоб переломити ситуацію.
Бліц-аналіз свободи.
Політолог Олесь Логвінець оцінював артикул експерта польського аналітичного центру міжнародних відносинів Войцеха Борозіч-Смолінського, який попереджує, що Білорусь може втратити незалежність, і Євразвязу треба бути готовим пристосувати до цього свою стратегію. Більш коментарів на цю тему на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Ми на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». З вами надалі Олексій Знаткевич. І нагадаю про некоторі події авторка, які ми освітляємо у своїй програмі. Євразвяз і США виказали готовність до співпрацівництва з новим президентом Росії, означаючи не тільки недохопи виборів, але і перемогу у Владимира Путіна. Свідки розгону після виборчого мітингу протесту у Москві порівновують його з подіями площі 19 снежня у Мінську, але при цьому кажуть про меншу брутальність. У Мінськ з візитом приїхав міністр заміжних справ Ірану Алі Акбар Салех. Білоруське керівництво виказує спочування Ірану і обмірковує шляхи супрацовництва. Міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг підтвердив, що Білорусі надалі з'являється удільницею програми «Усходнє партнерство». Старшиня Совету Республіки Анатолій Рубінов заявив кореспонденту «Свободи», що ягоний заклік, як мага хутчэй увесці расійскі рубель у Беларусі, гэта толькі асабістае меркаванне. Сергію Коваленку адмовілі ў спатканні са святаром. Сям'я і аднапартыйцы спадзяваліся, што пастор Эрнест Сабіла мог бы паспрыяць спыненню галадоўкі вязня. Заўтра Коваленку абяцалі паказаць цывільным дактарам. Вы на хвалях Радыё Свабода. Московская милиция у понеделок разогнала частку удельников митингу за сумленные выборы на Пушкинской площади. Арештовали каля 250 человек, на их склали протоколы об административных порушениях. У нечем московские подеи нагадывали разгон Менской площади у снежней 2010 году. Наш корреспондент Валер Калиновский попросил видовочцев и экспертов оценить эти параллели.
Пасля выборчы мітынг расійскай апазіцыі на Пушкінскай плошчы ў Маскве, які сабраў каля 20 тысяч чалавек, быў дазволены ўладамі. Паліцыя пачала разгон рэшткаў дэманстрантаў, якія выказалі жаданне застацца пасля завершэння мітынгу і нават паставіць намёты.
Расія будзе свабоднай! Расія будзе свабоднай!
Разгон быў жорсткі. Былі задзейнічаны экіпіраваны дубінкамі спецназ і аўтазакі. Гэта вельмі нагадвала беларускія падзеі, сведчыць маскоўскі журналіст Павел Шарамет.
Вчерашний разгон был довольно брутальный, очень похож на то, что происходило 19 декабря в Минске. Конечно, в Минске масштаб был более серьезный, жестокость была вообще отвязной. Но потому что были задействованы провокаторы, как и в Минске, потому что специально хотели спровоцировать беспорядки. Повод этой жестокости, масштабу, последствиям, это все, конечно, очень похоже на минские события. И, безусловно, на российские спецслужбы идут по пути белорусских.
Розніца хіба ў тым, што беларускі кіраўнік Лукашэнка ўжо ў міжнароднай ізаляцыі і спаліў масты, а Пуцін яшчэ хоча захаваць твар, кажа Павел Шарамет.
Поэтому не будет таких громких судебных процессов, как в Беларуси. Не будут лидеры оппозиции пока сидеть в тюрьмах по несколько месяцев, несколько лет. Но общая тональность действий спецслужб очень похожа.
Павел Шарамет прогнозуе паслявыбарчую апатыю, але мяркуе, што пратэсты апазіцыі ў Расіі будуць працягвацца і атмасфера ў краіне будзе заставацца напружанай. У маскоўскім мітынгу на Пушкінскай браў удзел лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Ён мяркуе, што гаварыць пра паўтарэнне менскіх падзеяў у Маскве заўчасна. Расійская паліцыя не была такой брутальнай, як менскі спецназ, а гарадскія ўлады даюць апазіцыі дазволы на мітынгі, чаго ў Беларусі даўно няма.
Тренд, калі будзе каманда ў гэты бок, ну ён можа быць, але на сённяшні дзень усё ж такі іншая сітуацыя, і думаю, што ў галаве ні Пуціна, ні кагосьці з яго атачэння не было, каб садзіць кандыдата ў прэзідэнты ў вязніцу, каб проста цкаваць людзей, так разагналі, але зрабілі гэта непараўнальна мягка ў адносінах да таго, што адбываецца ў Мінску.
Былы сустаршыня расійскай партыі «Правая справа» Леонід Гозман быў у Менску 19 снежня 2010 году. Ацэньваючы тыя дзеянні Лукашэнкі, ён кажа, што тады сапраўды стаяла пытанне пра ягонае існаванне, захаванне ва ўладзе, і гэтым быў справакаваны ягоны загад на жорсткі разгон. У Пуціна ж такой пагрозы і патрэбы не было, таму ягоны разгон плошчы неадэкватны, лічыць спадар Гозман.
У него не было угрозы власти. Если бы он пошел на какие-то переговорные действия, если бы он сделал хотя бы шаг вперед, то вот эти радикальные требования остались бы в меньшинстве. Проблема в том, что он действительно действует неадекватно.
Леонид Гозман не выключает, что надалей Путин, как и Лукашенко, будет утримливать свою владу полицейскими дубинками.
Он ведь нагнал себя уже теперь довольно жестко в ситуации Ахмадинежада и в ситуации Лукашенко, когда столица абсолютно его не приемлет, когда столица считает его узурпатором. Я думаю, что протесты будут, может быть, менее массовые, но более жесткие. Ну, а на жесткие протесты он будет отвечать так, как ответил вчера. Ну и, в общем, ничего хорошего ни для кого в этом нет.
Недемократычныя рэжымы Пуціна і Лукашэнкі аднолькава баяцца вулічных пратэстаў, кажа менскі палітолаг Александр Класкоўскі, але рэагуюць на гэтыя выклікі па-рознаму.
Рэжым Пуціна, ён усё ж такі стараецца без вялікай патрэбы не перагінаць кій і ў большай ступені клапоціцца пра свой нейкі міжнародны імідж. І другое, усё ж такі, на Пуціну, ён, я думаю, глядзіць у заўтрашні дзень і разумее, што хаця самі пратэсты гэтыя ў Маскве, відаць, хутка суцішацца, але грамадзянская супольнасць паказала зубы, яна не супакоіцца і давядзецца, напэўна, весці нейкую гульню, ў пэўнай ступені адкручваць гайкі. У гэтым таксама адрознасць. Беларуская кіраўніцтва пасля кампаніі 2010 года зрабіла выснову, што на два трэба закручваць гэтыя гайкі як мага мацней.
Меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. Чым расійскія прэзідэнцкія выбары адрозніваліся ад беларускіх? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёва.
Да ничем. Что там был кандидат запрограммированный, что у нас. Остальное все это была игра. Ну, надо же было делать вид, что якобы демократия. Там дали больше свободы. Тут у нас трошку жестче было.
У них там был выбор, у нас выбора не было.
Разница, я не вижу. Не допустили тех кандидатов, которые нужны народу. Ошибка, что они не объединились, как и здесь, то же самое.
Там было больше демократии, по телевидению больше дали выступить, дали после выборов высказать свое мнение, в отличие от нас. У них, насколько я знаю, в тюрьме никто не сидит. Сегодня вроде с утра отпустили тех, кого задержали вчера. По 5-7 лет вроде как никому наказание не назначали.
Там 60% близко немножко на правду. Там наверняка рисовали более скромно. Там все-таки еще они подальше от нас. Еще в начале того пути, скорее всего, который мы уже прошли. С следующими выборами да еще то будет все ближе к нам.
В России это все более демократично как произошло. Там все-таки были какие-то кандидаты. Вас здесь 9, которых посадили. Путин справедливо победил, в этом нет сомнений. Какие могут быть протесты? У нас, в принципе, оппозиции практически и нет.
Политический подъем там был более активный, избиратели. Демонстрации, поддержку более массово было. Это говорится про прозрачность выборов, то оппозиция весит. Не согласна.
Что они никого не посадили, а у нас выборы были. Собрали всех вместе и посадили.
Какая разница? Были камеры, не были камеры. Есть сильный лидер, итог предопределен. Это было известно заранее. Поэтому я не думаю, что тут что-то поменяется. Равно как там, так же и у нас тоже.
Ну, я думаю, прозрачностью. Видеонаблюдение, все на выбранных участках прозрачные урны. И там, в принципе, уже никак невозможно было подменить бюллетень.
Там, во-первых, совершенно разная подготовка к выборам. Там больше медийных людей, там больше людей, которые могут сказать свое мнение, они боятся репрессии стороны государства. Камеры в участках это неоправданно. 13 миллиардов рублей это выкинуто в трубу как бы на один день. Все потасовки можно делать их из-за камеры.
Меркование людей на Могилевских улицах.
В экспертизе «Свободы» передача на тему, чем отрознивается российская и белорусская площадь. У Москве и Санкт-Петербургу митинги оппозиции супроть фальсификации выборов были разогнаны полицией. Чи можно поравнать протестные акции у России и Беларуси? Чи есть отрознение у деяниях уладу? Про что свечить война митингов у России? Это питание отмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы», оглядальник российской службы радио «Свобода» Вадим Дубнов из Москвы и старшиня объединенной громадянской партии Анатолия Бецька с Минска. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гэта перадача ў нашым эфіры пазней, а таксама яе можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Я нагадаю, што ўсе нашы перадачы можна паслухаць і там. Вы на хвалях Радыё Свабода і самі можаце выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку.
Калі параўноўваць выбары прэзідэнта ў Беларусі і ў Расіі, што кідаецца ў вочы? Хто разам з Пуціным удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах, ужо на другі дзень ён сустрэўся з імі. Адсутнічаў толькі Зюганаў, бо той не згодзін. А ў нас пасля выбараў усё, хто удзельнічаў, усе атрымалі срок і да сих пор сядзяць у турмах. Прыклад Пуціна нехай паслужа прыкладам і трэба ўсіх вызваліць, хто разам з Лукашэнкам удзельнічаў у выбарах. Што будзе адбывацца ў Расіі, час пакажа. Там Пуцін перамог, але грамадства падзялілася, і з гэтым ён будзе лічыцца. Ларыса, горад Мінск.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У варнянах я з першых хвілінаў апынуўся ў віры крымінальна-палітычнага супрацьстаяння, якое доўжыцца з мінулага года і вядомае далёка за межамі Астравеччыны. Адбываецца на ўзроўні асобаў Уласевіч Кавалька, дакладней, пражываючага ў варнянах лідара астравецкай апазіцыі, аднаго з старэйшых у краіне сяброў аб'яднанай грамадзянскай партыі, экс-старшыні мясцовага сельсавета з 18-гадовым стажам, 60-гадовага Мікалая Уласевіча ды старшыні астравецкага райвыканкама Адама Кавалькі. Маё падарожжа ў пасёлак Варняны. Няны на Астравеччыну.
Гэта перадача ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз працягваем вынікі дня. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі аўторка. Нашым госцем неўзабаве будзе пісьменнік Павел Касцюкевіч, першы лаўрэат літаратурнай прэміі імя Гідройца. На прэмію, якую сёлета прысуджалася ўпершыню, магла намінавацца любая кніга, выдадзеная па-беларуску цягам 2011 году. Але найперш Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
У развяз і США выказалі гатовасць да супрацоўніцтва з новым прэзідэнтам Расіі, азначаючы не толькі недахопы выбараў, але і відавочную перамогу Уладзіміра Пуціна. Сведкі разгону учорашняга паслявыбарчага мітынгу пратэсту ў Маскве параўноўваюць яго з падзеямі плошчы 19 снежня ў Менску, але кажуць пра захаванне твару і меншую брутальнасць. Павел Шарамет.
Конечно, в Минске масштаб был более серьезный, жестокость была вообще отвязной. И, безусловно, на российские спецслужбы идут по пути белорусских.
У Менск з візітам прыехаў міністр замежных спраў Ірану Алі Акбар Салех. Беларускае кіраўніцтва выказвае спачуванні Ірану і абмяркоўвае шляхі супрацоўніцтва. Міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварценберг пацвердзіў, што Беларусь і надалей з'яўляецца ўдзельніцай усходняга партнерства. Міністр Мартынаў на саміце ўсходняга партнерства ў Празе не прысутнічаў. Арганізатары ўдакладняюць, што паслалі запрашэнне намесніку міністра. Старшыня Савету Рэспублікі Анатоль Рубінаў просіць успрымаць яго заклік, як мага хутчэй перайсці на расійскі рубель, як выключна асабістае меркаванне.
Правільна, а неправільна, жизнь покажет, і правительство, і президент примут рішення, можна я не прав, тогда мене поправить.
Сергію Каваленку адмовілі ў спатканні са святаром. Сям'я і аднапартыйцы спадзяваліся, што пастар Эрнест Сабіла мог бы паспрыяць спыненню галадоўкі вязня. Заўтра Каваленку абяцалі паказаць цывільна. Дактарам.
Падзея аўторка аглядала Алена Ціхановіч, зараз пра апошнюю з іх больш падрабязна. У следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага ў Менску адбылася сустрэча галадоўніка Сергія Каваленкі з жонкай Аленай. Як паведаміла Алена Каваленка, яе муж збіраецца працягваць галадоўку, пакуль яго цалкам не апраўдаюць. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Сергей Каваленко схуднеў до 55 кілаграмаў. У яго пачаліся праблемы з ныркамі, назіраюцца іншыя небяспечныя сімптомы. Пра гэта Алена Каваленко распавяла журналістам, калі выйшла з ізалятуры на Валадарскага. Вось яе інтэрв'ю.
Сергей настроен вельмі рашуча. Сказаў, што галадоўку ён не спыніць, пакуль не пройдзе касацыйная скарга і пакуль не будуць зняты ўсе абвінавачвання, адчувае сябе, канечне, дрэнна. Дзела яго, як сказаў, пачці ўжо знясілена, але духам ён вельмі моцны. Вось трымаецца за апошніх сіл. Прызываў усю апазіцыю рабіць вулічныя акцыі, то што гэта дзейны метад барацьбы. Калі сказаў, што яны рэальна хочуць дапамагчы яму і што і гэта пакажа, хто з'яўляецца сапраўднай апазіцыяй, тых, хто выйдзе, будзе рабіць вулічныя акцыі. Прызваў усю апазіцыю не сотрудничать со спецслужбами и доверять милиции. Передавал на конт докторов СИЗО-2 то, что яны наумысленно подрывали ему здоровье. Сказал, что ён живы не дякуючи тому, что яны там его пытались кормить, да, и колочим, то дякуючи именно тому, что ён давил голодок. Бо калі б ён ел тыя двойные порции каши и супы, что ему давали, ён бы уже помер.
А зараз вот какие умовы на Валдарце?
Зараз его сегодня перевели у іншую камеру. Сказал, что вельми с великой повагой относятся люди, якія ён заключенные. То есть вось к яму. Там з павагай да сяр'е ставяцца, вось народ СІЗА яго падтрымлівае.
7 сакавіка Сергія Каваленку павязуць на агляд у цывільны шпіталь. Гэта паводле Алены Каваленкі паабяцала адміністрацыя ізалятара. Сёння 6 сакавіка Сергія Каваленку перавялі ў іншую камеру, умовы якой ён назваў лепшымі. Пры гэтым адміністрацыя забараніла перадаваць вязню прыстасаванне для прамыўкі страўніка.
Расказываў Олег Груздзіловіч, і болей інфармацыі пра сітуацыю са спадаром Каваленкам на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы самі можаце выказацца на любую тэму, пакідайце там свае каментары, альбо тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 266-39-52, ён працуе без перапынку.
Нельга без слёзаў на вачах глядзець жудасных фотаздымак у газеце «Народная воля». Человека, патриота нашей родимы, любящая свою батьковщину, ее мову, культуру, историю, Сергея Коваленко из Витебска, закатованного сегодняшней уладой до непознаваемости, только за то, что этот патриот нашей родимы вывесил на елку наш историчный, национальный, бел-червоный, белый стяг, стяг Иисуса Христа. Вот такая сегодняшняя улада на Беларуси, якая протягивает политику бывшего российского царского губернатора на Беларуси, генерала Вешенника Михаила Муравьева по ликвидации всего нашего родного белоруска на Беларуси. Свободу патриотам нашей батьковщины. Микола Тялиса, Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У Беларусі павінна вывучацца асобная ад агульнай жаночая гісторыя. Так лічыць госць вольнай студыі гісторык з горадні Наталля Сліш. Бо, на думку гісторыка,
чым больш я гляжу за склаўшыся сітуацыю ў краіне, тым больш пераканана, што прыходзіць час жанчын. Яны здольныя змяніць сітуацыю ў Беларусі. Шмат што зараз трымаецца менавіта на іх штодзённай мужнасці.
Перадача «Вольная студия» у нашем эфире позднее. Так само нагадаю, что ее можно послухать и на нашем сайте в интернете свобода.орг. А зараз у эфиры «Выники дня» и нашим гостем сегодня письменник Павел Костюкевич, який на минулом тыдні отримал, упершиню отримал литературную премию имя Гідройца. На премию, якая сёлета присуджалась, як казал уже, упершиню, могла номинаваться любая книга, выдадзеная на белорусской мове тягом 2011 году. И мое первое питание до письменника было... Для читача, які упершыню знаёміцца з творчасцю Павла Костюкевіча, якая кніга будзе лепшай? Ці вось гэтая, якая атрымала прэмію, кніга «Зборная РБ па негалоўных відах спорту» альбо дэбют пісьменніка «Зборнік душпастарскія спатканні для дачнікаў»?
Напэўна, з першай душпастарскія спатканні для дачнікаў. Яшчэ, здаецца, шукаў, як пісаць, што пісаць. Что в другой книге я уже меньше сомневался, как это повинно выглядать, какой форме. Первая это больше пошук таки.
А тебе можно я ее знайти еще первую книжку?
Можно. Она не так, чтобы я не могу сказать, что она так уже добро раскупилась. что сям-там еще, я думаю, можно найти.
На нашей сторонце у Фейсбуку мы попросили людей задать вам питание, и Наста Резникова пытается, накольки аутобиографичные оповеды у сборной РБ.
Я не понимаю, я завсёды лечу, что литература – это придумка, и завсёды не думаю, что треба шукать некие корони. Хотя, конечно, литература вырастает с речаисности, але вырастает нечто иншее, такое не то, что было у зерня, не то, что было у земли, а выросло совсем иншее. Тому я не раю шукать неких автобиографичных рысов. Могу сказать, что все я пережил, нечто было подобное. Спадзяюся, это добро прихована.
Ну, вот той же Альгерд Бахаревич говорит, что нельга там цаглины досвіду просовывать про сголку прозы. А вы часом уживаете некий хотя бы кавалочек таки досвіду, ці вставляете в эту мозаику твору?
Зрозумілая речь. Проза – это письмо для людей, якія трошки штосьці зведали, трошки нешта адчулі в гэтым жыцці, відаць, адрозненне ад паэзіі. Зразумела, што ўсё пішацца на маім жыцці, але калі я пачынаю пісаць, включаецца, відаць, нейкая яшчэ памяць іншых людзей, включаецца, можа быць, памяць маіх сваякоў і мінулых, можа быць, пакаленняў, ну, мне так здаецца, прынамсі. І таму это прарастае вось так, як оно прарастае.
Вот вы сказали, в адрозненне от поэзии, ты кто зведал, ты кто отчул. Ты значит это, что ты, кто пишет поэзию, ничего не отчул и не зведал?
Наоборот, я только отчуваюсь. Я не думаю, что достатково писать поэзию, может быть, и не зведавший ничего такого в жизни. Мне так сдается. Ну, тут я дома, конечно, я же мой антагонизм. Я ведомый человек, який довольно кепско отчувает поэзию. І тому, може бути, я завсёди веду полеміку з поезією.
Ну, ось некаторыя моманты з вашага апавядання «Зборная Беларусі па негалоўных відах спорту» мне хутчэй нагадвалі паэму, чым прозу. Яны так і чытаюцца, як такое рытмічны ланцуг такі. Ось вам не падалося гэта?
Мне цяжка ацэньваць то, што я сам і напісаў. Ну, напэўна, это пераплетаецца. Это хутчэй моя такая вось з'едлівая поза. Там большасць моїх сяброў все ж паэты. І література у нас больш паэтыцкая. Ну, мне з імі прасцей, з аднаго боку, як з людзьмі. А з іншого боку, ну, трэба ж заняць нейкую. Тут уже хутчэй ідзе, відаць, на злость. Хочацца заняць нейкую пазіцію. Насамрэч, я не супраць, вядома, ні паэзіі, ні прозы. Просто хочацца заняць нейкую пазіцію такую з'едлівую, якая для мяне з'являецца крыніцай новых жартаў, новых твораў. Ввогуле, я не магу сказаць, што шмат якіх рэчаў я ненавіжу ці наадварот люблю. Я стаўлюся да іх абыякава, але калі заставіш сябе цвёрда з гэтымі рэчамі, то это дае табе крыніцу і моц для творчасці. Даволі цяжка это патлумачыць. Я думаю, што новость, напрыклад, я не ведаю. Як вы ставіцеся да беларускай чыгункі? Это добра ці это кепска? А калі ты кажаш, што гэта адназначна добра, то дае табе сілы, ты пачынаеш нешта прывучаць да гэтага, нешта будаваць, канструяваць. Даволі цяжка это все патлумачыць. Это такая трошки гульня, напэўна. Так і маё стаўленне да паэзіі.
Я прачытаў нейкай інтэрнэт-дыскусіі меркаванне чытача, што ў вашых творах, маўляў, шмат незразумелых словаў. Сам я такого ўражання не меў, але было іншае, што некаторыя словы для вас такія ўлюбёныя нібыта. Ці лічыце вы, што гэта адна з задач пісьменніка пашыраць слоўны запас чытача, выцягваць, так бы мовіць, з куфэркаў нейкія малаўжывальныя, незаслужана забытыя словы?
Я стараюся ўжываць словы, якія да месца. Каб ужываць словы да месца на нейкай мове, трэба яе вучыць. Зразумела, што беларуская мова для нас не першая, ну, прынамсі, для большасці майго пакалення, канешне, за ўсіх не скажу. І пастаянна вучу, пастаянна кшталтую мову, гляжу падручнікі, слухаю іншыя творы, чытаю, прыслухоўваюся да людзей. І так пабудоўваецца. Я не магу сказаць, што калі я выдумляю слова нават, то я лічу, што яно, ну, там павінна быць. Тобто я стараюся адказваць за все свае словы. Я не кідаю таму для ўпрыгожвання. Это, паверце мне, што это абсалютна неабходна. Яно там на месцы, ну, як мне, як творцы, гэта нейкага пэўнага твору здаецца. І таму незразумелыя словы, ну, ёсць, скажам, па-беларуску слова «старую дзеву» называюць «вікавуха», а ніякая яна не старая дзева. Ну, таму я ўжываю слова «вікавуха», скажам, а не больш звыклае нейкае слова, а хаця абсалютна неправільна. Ну, і гэтак далей, это датышыць фразеалагізмаў, які у нас абсолютно не развиты, мы користаемся фразеологией, как правило, русской. Но вот разгортываешь Янковского, там целый свет, целый такие мовный, какие-то параллельный свет, які не абсолютно не опрацаваны, неведомы. И, конечно, для меня это побудовника твора, это еще праца с мовой, натурально. Ну, в принципе, главное, что хочу сказать, что я не стараюсь упрыгоживать. Я стараюсь все слова поставить на место. Иншая, видать, проблема, что, ну, восьмовная на сволодание не на найвышэйшым узроўні.
Павел Антіпаў у Фейсбуку піша: «Дзякуй Паўлу за стыль. Я перакладаў некалькі ягоных апавяданняў на расейскую. Гэта сапраўды захапляльна і прымушае перакладчыка выйсці з рэжыму Google Translate». Як з'явілася ідэя аддаць частку прэміі Каваленку і якую частку? Пытаецца Павел.
Так, это, відаць, пабудзіла. Частка, відаць, будзе не такая ўжо вялікая. Нешта будзе, таму што трэба, па-перша, канешне, дапамагчы проста яго сям'і, а па-другое, каб людзі іншыя прыгадалі. Вот гэтым сваім узгадваннем я спадзяюся, што нехта спомніў пра такого чалавека, які цяпер за нас усіх прымае пакуты, і каб звярнулі на яго ўвагу. Так што вот такі мой будзе адказ.
А як вы збіраецеся гэта зрабіць? Вы збіраецеся асабіста сустрэцца з сям'ёй ці перадаць грошы?
Ну, там добрыя людзі, ну чаго мы... Чаго выдаваць все хады, як можна это зрабіць? Зробім, все перадасца.
Павел, а вы самі каму б аддалі прэмію Гідройца? Не абавязкова сярод намінантаў. То бок ці была ў мінулым годзе кніга прозы, якая вас асабіста моцна ўразіла?
Я ўжо пра гэта гаварыў, што ў нас было ў другой палове 2000-х, недзе годзе 2005-2007, такі невялічкі рэнесансік прозы, слаба заўважаны чамусьці. І вось гэтага рэнесансіка я бы вельмі біраў. Ну тут хутчэй, канешне ж, найперш гэта прэмія, вот всё круціцца вакол прэміі. Прэмія это всё ж такі, каб згадаць, што ёсць такое беларуска, цікавая беларуская проза. І вось гэта я таксама не даў бы хутчэй прэмію, проста бы я параіў прачытаць кнігу Евы Дзяжнавец «Шлях дробнай сволачы». Там такая эмоцыя язва, якая вельмі адпавядае, відаць, сітуацыі, прычым не хвілінная сітуацыі, можа быць, у краіне, а ўвогуле такой вот ауры нашай краіны і месца, і настрою, і, канешне, літаратуры беларускай. Вот это такі твор, менавіта таксама там каратенькія апавяданні, але яны вельмі такія ўражваюць. Так што чытайце, я вывіжнавец «Шлях дробнай сволачы».
Павел, мяне ў свой час па-добраму ўразіла, як вы чыталі на сустрэчы з чытачамі некалькі сваіх апавяданняў са зборнай РБ па негалоўных відах спорту, і там былі такія рэчы з запасам гумару. Вам цікавая была б магчымасць аўтарскага чытання на вялікую публіку, у вялікай канцэртнай залі ці праз тэлеэкран?
Постоянно это робим, постоянно некие выступы по Беларуси отбываются, где я кшталтую свои выступы. Мы спробовали маленький такой стендап у каверни Валеры с тем же Павлом Антиповым, Виталем Рыжковым. Была серая сустрэч, Анка у Павла удельничала, такая была полутворчая полусуполка, полураспаду постоянного, называлась «Спайка шва». Такое трошки дивная назва, мы читали свои сатиричные творы. Но творы скончились, сатиричные, мается на увазе, там, про 5 сустрэч. І все скончылася. Так што вопыт быў даволі весёлы.
На вашу думку, ось у сучаснай Беларусі, якія ёсць магчымасці папулярызацыі літаратуры, так бы мовіць, па-за літаратурнымі метадамі? Што б вы параілі маладым творцам, акрамя таго, каб пісаць добрыя творы? Як іх яшчэ прасунуць і прадаць чытачу?
Мне так цяжка сказаць. А наконт папулярызацыі, ну ось прэмія імя Гідройца, па-моему, я асабіста зведаў на сабе, што такое популярность менавіта раптом, якая абрынаецца на цябе. Такія прэміі, это менавіта, канешне, мэта не толькі патрымаць пісьменнікаў, я думаю, як всякая хорошая прэмія, а это таксама папулярызаваць літаратуру. Адразу пашлі каменты в інтэрнэтах. Спадзяюся, людзі нават пасля некіх такіх абраз, ці наадварот, такой пустой пахвальбы, спадзяюся, ўсё ж такі людзі зайдуць кнігарню разгарнуць кніжкі. Прынамсі, гэтых 12 намінантаў.
А калі вы кажаце, адчу папулярнасць, гэта што значыць? Толькі абмеркаванні ў інтэрнэце, ці вас сталі пазнаваць на вуліцах, прасіць аўтографы на вуліцах, дзяўчаты сталі там грукацца ў вашу электронную пошту?
Больше ў інтэрнэце, так.
А жыўцом ці адчуваецца неяк папулярнасць пісьменніцкая?
Ну, я от уцёк ад сіх, зрабіўся самотнікам на некалькі дзён, так што не маю магчымасці гэта спраўдзіць. Але я лічу, што менавіта так і павінна працаваць прэмія, як бы нам этого подобалось или нет, мается на увазі авторам, что любая премия это привабливает именно сперша некий такий импульс, может быть, просто цікавності, а потом спрацовує и стало зацікавлення до літератури. Это вельми выдатно, что есть такие премии. Вельми.
А на вашу думку, наколькі письменник у сучасної Білорусі заховав некий високий статус у очах большості громадства? Наколькі люди вогуля сприймають письменника як некого каштовного для громадства і як нечто таке важливе?
Каштовного для громадства у нас хоча літератори приймаються як некі такі поп-зорки приблизно, що, звісно, кривдно, але нех так приймаються трошки ось так, менавіта, що на їх опранута, а що вони зробили, скандали і так далі. Это вот такие вот у нас специфика белорусская, на диво. Никто, по-моему, не чакал. Ну, так не сдается. Так что высокий статус, ну, конечно, есть авторитеты, дякую Богу. Принамсі, что читают, принамсі, как говорят, есть авторитеты, якія, люди, яких принимают адекватно, как варта годного письменника.
Павел, коли чакать вашу третью книжку?
Третью книжку? Ну, не ведаю. Я думаю, что переключусь зараз на переклады. Вот вышла «По спинам по галактице» Дугласа Адамса, не вийшла, переклалася. Сподіваюся, ніяк вийде. Там побачимо, тут нельга загадати. Все у волі Божій.
Ви перекладаєте з іврейту, вже вийшли дві книжки ваших перекладів з іврейту, а вам цікаво було б поспробувати себе, власне, перекласти на іврейт? І наскільки, на вашу думку, білоруська література була б цікава на ізраїльським книжному ринку?
Ой, тяжке питання, не ведаю. По-моєму, ми самі собі, білоруси, маються на увазі, повинні бути. Цікаве. І пишу я вельми так, як мені здається, внутрішню прозу. Хотілося б вельми відкрити самих себе, мається на увазі білорусів, про білорусів. Наскільки це цікаво, ну я не ведаю. Так загадувати далекі некі країни, це приємно, але побачимо, як от мені одна з премій моїх, що перекладеться моя книжка на польську. Бачимо, як вона прийметься польського читача, який обознаний в білоруських реаліях все ж таки. Ізраїльський читач, це нечто такое далекое. Ну, конечно, было бы цікаво. Приемно, может быть, но не ведаю. Вот щиро не ведаю.
Гутарка с письменником Павлом Костюкевичем, першим лауреатом літературної премії ім'я Гідройця. Больш про гэтую премію можна побачити на нашім сайті в інтернеті свобода.орг. Ми на хвалях в Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». З вами надалі Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторые події авторка. Євразвяз і США виказали готовість до супрацовництва з новим президентом Росії, означаючи не тільки недохопи виборів, але і відовочну перемогу Владимира Путіна. Свідки розгону після виборчого мітингу протесту у Москві порівнюють його з подіями площі 19 Снежня у Мінську, але кажуть про меншу брутальність. У Мінськ з візитом приїхав міністр заміжних справ Ірану Алія Акбар Салех. Белорусское керамиство выказало спочувание Ирану и обмерковало шляхи супрацовництва. Министр замежных справ Чехии Карл Шванценберг подтвердил, что Беларусь и надалее является удельницей программы Усходнего партнерства. Старшиня Совету Республики Анатолий Рубинов заявил корреспонденту «Свободы», что явный заклик, как мага худшей увести российский рубель у Беларуси, это только особистое меркование. Сергею Коваленко отмовили у споткания со святаром. Семья и однопартийцы сподевались, что пастор Эрнест Сабила мог бы сприяти спиненню голодовки в'язня. Коваленку обіцяли показати цивільним докторам. Партія «Левих справедливий світ» заявляє, що буде удільничати у виборах у палату представників, які мають відбитися сьоліта. Ви на хвалях Радіо Свобода. 5 держав у сталих чальцов Ради безпеки ААН і Німеччина погодилися на пропанову Тегерану одновіць перемови об іранській ядерній програмі. Про гэта повідомила в авторок верховная представниця Евразвязу по замежній політиці Кэтрин Эштон. Тим часом міністр оборони США Ліан Панетта заявив, що Злучені Штати готові нанести удар по Ірану, коли дипломатичні перемови не дадуть виніку. Тим часом у Мінську з офіційним візитом знаходиться міністр заміжних справ Ірану Алі Акбар Салех. 6 соковіка його прийняв Олександр Лукашенко. Під час розмови керівник країни провів паралелі поміж Білоруссю і Іраном. Мовляв, обидві країни переживають нападки з боку вонкових сил. Тему протягує Владимир Глот.
Александр Лукашенко заявіў, што беларусі ўважліва назіраюць за сітуацыяй вакол Ірану і спачуваюць таму, што, як выказаўся Лукашенко, і самі часам адчуваем нападкі на нашу краіну, нехай не такія жорсткія. Іран са сваімі спробамі стварыць уласную атамную зброю цяпер у цэнтры ўвагі ўсяго свету. Ці могуць кантакты з Беларусі нечым дапамагчы іранскім атамшчыкам? Цікаўлюся ў дасведчанага спецыяліста, акадэміка Нацыянальнай акадэміі навук Александра Вайтовіча.
Я думаю, што яны пайшлі далей за нас. Яны ўжо раздзяляюць ізатопы, а мы ніколі гэтым не занімаліся. Фактычна яны могуць прызваціць абагашчённы уран, ну или абагашчённае ядерное вещество, которое может быть использовано, как говорят, двойного назначения, как в мирных, так и в военных целях. Они у нас, если и могут что подчеркнуть, то это очень немного, такие крупицы какие-то.
Раніца іранского министра прымаў яго на беларускі калега Сергей Мартынов. Паводле официальных паведамленняў, галоўным на сустрэчы стало абмеркаванне супрацоўніцтва Беларусі і Ірану у руху недалучэння. У той час, калі іранскі міністр замежных спраў знаходзіцца ў Менску, ягоны беларускі калега меўся прысутнічаць на сустрэчы кіраўнікоў знешнепалітычных ведомстваў краін усходняга партнерства ў Чэхіі. Аднак Сергея Мартынова ў Прагу не запрасілі. І цяпер яго сустрэчу з Алі Акбарам Саляхам у Менску ў інтэрнэце каментуюць як у двухкосці усходняга партнерства па-беларуску.
Рассказывал Владимир Глот. И более информации про визит иранского министра в Менск на нашем сайте в интернете свобода.орг. Мы так само протягиваем сачыць за международными подеями, у тым ліку за перамовами вакол ядерной программы Ирану. Все это весь час обновляется на нашем сайте свобода.орг. Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт, які працуе ў выгнанні ў Вільні, болей не будзе набіраць студэнтаў на праграму паліталогія на дзённае аддзяленне. Палітолагаў будуць рыхтаваць толькі на завочным аддзяленні. Ды самога дэпартаменту палітычных навук у ЭГУ болей няма. Яго аб'ядналі з дэпартаментам сацыяльных навук. Чаму так адбылося, высвятляла наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Палітолагаў рыхтуюць Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт і акадэмія кіравання пры прэзідэнце Беларусі. У еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт штогод набіралі 15 студэнтаў на дзённае аддзяленне на праграму паліталогія і 60 на завочнае. Цяпер набор будзе толькі на завочнае. Прарэктар ЭГУ, дырэктар аб'яднанага дэпартаменту сацыяльна-палітычных навук Александр Каўбаска такім чынам тлумачыць сітуацыю.
Набор будет только на заочную форму. Потому что не идут до нас на очную достатковой колькости абитуриенты. Это практика опошних 3-4 годов.
А кольки раней набирали в наденную?
С тяжкостью набирали 15. Некого конкурсного отбору не было. Больше того, кто не проходил на иншие специальности, брали. И это приводило до того, что потом отсел был. Было кого учить уже на 3-4 курсе.
А ты, кто зараз учится, яны доучатся?
Безумовно. Мы подписали с ними погоднение, и каждый, кто пришел, будет иметь возможность скончить.
А скажите, на той самой политологии звычайно белорусы были, или учатся все ж таки там литовцы, мужики, еще замежники?
Белорусы на всех программах первоважно больше складают, им допомагают доноры.
А иншие?
Повинны платить больше.
Али их там у вас шмат?
Одинки.
Выкладчики университету, якія пожадали заховать анонимность, свержают, что опошние годы на адворот, дзённая политологичная аддзяленне карысталася папулярнасцю. Да прыкладу, летась на 15 месцаў прэтэндавала 26 чалавек. І паступаў нават літовец, які раней вучыўся ў Кентерберыйскім універсітэце. Выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Ігар Драко выказаў такое меркаванне.
Гэтым годам не так кепска і набралі. Плюс, здзіўляюцца студэнты, што не набіраецца паліталогія, бо універсітэт, які не рыхтуе палітолагаў для Беларусі, ну гэта зусім не вядома, навошта тады будзе існаваць гэты універсітэт за мяжою, который будет рыхтаваць медыя, дизайн, коммуникации, туризм. Не вядома, что это увогуле такое. Але тут есть два баки, тому администрация каже свое, тому что недовольно не хапая грошей на университет увогуле, и знайшли некие певные отделения, департаменты, якія можно трошечку поменьшить, неким чином на гэтым сэкономить. Тут видовольно вот такие речи, чей за общем. Дальше нормального тлумачэння кіраўніцтва особливо такого и не дало. Тому тут вельми такая ситуация хисткая, незразумная. зразумелая і шмат чаго абмяркоўваю кулуарна, але няма сапраўднага тлумачэння такога канкрэтнага, чаму як гэта здарылася.
Яшчэ адзін выкладчык ЭГУ Александр Фядута лічыць, што справа хутчэй за ўсё ў фінансавых праблемах.
Я читаю только один курс политической технологии, и я не ведаю, на самом деле, как обстоят справа с финансованием всей программы политических наук в Европейском гуманитарном университете. Але я лечу, что господар Колбовский, как и господар Михайлов, зацикавлены у тем, как не зачинять специальности. То есть, что нема финансования у минулых померах, но это просто выгрекает за собой то, что та или иншая программа, насколько я разумею, мусит быть скорочена.
И студенты, и выкладчики ВНУ отдают перевагу дзённой, вочной форме навучання. Каждый день лекции, семинары, коллеквиумы, практичные занятки дают свой плен. Студент 4-го курса дзённого отделения, який вучится на программе политология, каже.
Конечно, велизарная разница. В першую чергу та атмосфера і ногу, коли глядясь менавіта на ЕГУ, можна сказати, що це такий унікальний досвід, коли тисяча чоловік на постійній основі вирвані з білоруського контексту, тисяча білорусів. Це вельми моцно впливає на людей, люди зміняються, це бачно. А сказати, що заочно це те ж саме, це, звісно, буде помилка.
Говорив студент Європейського гуманітарного університету. З ним гутрала наша кореспондентка Інна Студінська. І більше інформації про ситуацію в ЕГУ на нашому сайті свобода.орг.
Американские эксперты проанализовали наибольш шматабяцальные доследования 2011 года в галине здоровья, медицины и ладу життя. Кожный лютовский день на нашем веб-сайте свобода.орг мы будем друковать одну короткую параду, якая допоможе вам скинуть лишнюю вагу, змагаться со стомой, полепшить социальные контакты, жить лепш и заставаться здоровым. Энергия здоровья. 29 парадов. Каждый день в лютым на сайте свобода.орг.